Подъезжая к дому Джо Кембера, Джордж Баннерман меньше всего ожидал увидеть рядом с ним искомый Пинто. Он не считал себя дураком, и хотя и не был согласен с логическими построениями Энди Мессона, он пережил кошмар Фрэнка Додда и знал, что не все в этом мире объясняется логикой. Но у него было свое мнение по этому поводу. И он, как и Мессон, считал, что жены и сына Трентона здесь нет. Но машина стояла во дворе. Баннерман потянулся к рации, но потом решил сначала осмотреть машину. Со своего места он не видел, есть ли кто-нибудь внутри. Спинки кресел были опущены, и Тед с Донной спали. Баннерман вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Он сразу же заметил, что окно со стороны водителя разбито. Это заставило его сердце забиться сильнее, и рука потянулась к кобуре. Куджо наблюдал за человеком, вылезшим из машины, с растущей ненавистью. Это он причинил Куджо боль. Из-за него у Куджо ныли мышцы и надсадно звенело в голове. Из-за него старые листья под крыльцом запахли вдруг тухлятиной. Из-за него Куджо не мог без отвращения смотреть на воду, несмотря на жажду. Глубоко в его груди родилось рычание. Он обонял запах человека, его пота и его горячей плоти. Рычание перешло в яростный рев. Куджо выскочил из-под крыльца и бросился на ненавистного человека. В первый момент Баннерман даже не услышал низкого рычания Куджо. Он подошел к Пинто достаточно близко, чтобы разглядеть копну волос над водительским сиденьем. Сперва он подумал, что женщину застрелили, но где же дырка от пули? Стекло было скорее раздавлено, чем пробито. Потом он увидел, что голова шевельнулась. Не сильно, скорее дернулась, но это не важно, женщина жива. Он шагнул вперед и тут услышал рычание. Почему-то первым делом он подумал про своего ирландского сеттера Расти. Но ведь тот умер уже 4 года назад, вскоре после истории с Фрэнком Доддом. И Расти никогда так не рычал. И в решающий момент Баннерман будто прирос к месту, охваченный диким, атавистическим ужасом. Потом он повернулся, схватился за пистолет и успел только мгновенно увидеть фигуру громадного пса, летящего на него. В следующую минуту пес столкнул его в грудь и сшиб на землю. Его рука взметнулась в воздух и ударилась о багажник Пинто. Пистолет выпал. Пес укусил его, и Баннерман увидел первые пятна крови на своей голубой рубашке. Внезапно он понял все. Они здесь. Машина сломана. И этот пес. Он никак не укладывается в логичный план Мессона. Баннерман попытался оттолкнуть морду пса от своего живота. Внезапно он почувствовал там режущую боль и увидел, как кровь быстро пропитывает его брюки. Он потянулся вперед, но пес мощным ударом снова отбросил его на Пинто, заставив маленький автомобиль содрогнуться. Он почему-то не мог вспомнить, занимались ли они с женой любовью в прошлую ночь. «Безумные мысли! Безумные!» Пес напал снова. Баннерман попробовал увернуться, но пес, опередив его, нырнул мордой вниз живота. Жуткая, никогда еще не испытанная боль пронзила все его тело. Ему казалось, что пес ухмыляется, и, глядя в его дикие, мутные глаза, он подумал, что разглядел в них что-то знакомое. «Привет, Фрэнк! Что, в аду слишком жарко для тебя?» Тут Куджо вцепился в его пальцы, отрывая их по одному. Баннерман забыл про Фрэнка Додда, забыл про все. Он хотел только спасти свою жизнь. Он пытался заслониться коленом и не мог. Боль в животе парализовала его. «Господи, что он делает со мной? Господи, за что? Вики, Вики!» Тут дверца Пинто открылась. Та самая женщина. Он видел ее фотографии в доме, и там это была очень даже симпатичная женщина из тех, на кого оглядываются на улицах. Теперь перед ним стояла развалина. Пес и ее отделал. Живот пересекала кровавая полоса. Одна штанина джинсов была оторвана, и колено украшала неуклюжая повязка. Но хуже всего было ее лицо. Оно походило на гнилое яблоко. Лоб изрезали глубокие морщины, губы потрескались и запеклись, глаза глубоко запали. Пес на миг оставил Баннермана и повернулся к женщине, припав к земле и рыча. Она спряталась в машине, захлопнув дверцу.
«Машина! Скорее позвонить! Скорее в машину!»
Он повернулся и побежал к крейсеру. Пес побежал следом, но опоздал. Он рванул дверцу, влез в машину и вызвал по рации помощь. Помощь приехала, пса застрелили, их всех спасли. Все это случилось за 3 секунды и только лишь в мыслях Джорджа Баннермана. Когда он повернулся, чтобы бежать, ноги его подкосились, и он упал на гравий.
«Ох, Вики, что же он со мной делает?»
Мир вокруг сверкал на солнце. Ничего не было видно. Баннерман, шаря руками по гравию, поднялся на колени. Оглядев себя, он увидел толстую серую кишку, свисающую с разодранного живота. Брюки до колен пропитались кровью.
«Только не подпускай его к яйцам, Баннерман, тогда тебе конец. Нужно добраться до рации и...» «Ребенок... О, Господи! Неужели ее ребенок там?»
При этой мысли он подумал о собственной дочери. Кэтри, которая в этом году должна перейти в 7-й класс. У нее уже видна грудь. Настоящая маленькая леди. Играет на пианино и хочет лошадку. В один из дней, если бы она не задержалась в библиотеке, Фрэнк Додд убил бы ее вместо Мэри Кэт Хендерсон. Тогда...
«Шевелись же, идиот!»
Баннерман поднялся на ноги. Все вокруг сверкало на солнце. Пес был занят, он бешено колотился в разбитое стекло Пинто, рыча и завывая. Баннерман, шатаясь, побрел к крейсеру. Лицо его было мертвенно-бледным. Губы посинели. Это самый большой пес, какого он когда-либо видел. И он покусал его.
«Ну почему все вокруг так сверкает?»
Он зажал живот рукой. Кишки скользили между пальцев. Он добрался до дверцы и уже слышал радио внутри.
«Сперва позвонить, потом уже заняться раной. Так положено. Не спорь с правилами. Хотя если бы я не спорил, то ни за что не стал бы звонить Смиту, когда это произошло с Доддом. Вики, Кэтрин, простите.
Мальчик. Нужно помочь мальчику». Он едва не упал, схватившись за дверцу. И тут он услышал, как пес приближается к нему. «Если только удастся закрыть дверцу, о, Господи, только бы закрыть дверцу, прежде чем он окажется рядом! О, Боже!
О, Боже!»
Тед снова закричал, закрыв лицо руками и мотая головой из стороны в сторону, когда Куджо опять принялся биться о дверь.
«Тед, не надо, не надо, дорогой, ну, пожалуйста! Папа, папа, папа!»
Внезапно он замолчал. Прижав Теда к груди, Донна повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Куджо кидается на человека, пытающегося открыть дверцу машины, и избивает его с ног. На дальнейшее она смотреть не могла. Она хотела бы вовсе не открывать глаза.
«Он спрятался», — подумала она исступленно. «Услышал, как едет машина, и спрятался».
«Дверца. Теперь самое время дойти до дверцы, пока Куджо занят. Занят». Она взялась за ручку и потянула вниз. Дверца не поддавалась. Видимо, Куджо заклинил ее своими ударами.
«Тед», — прошептала она, — «Тед, поменяйся со мной местами. Быстрее, Тед! Тед!»
Тед весь дрожал, глаза его снова закатились.
«Утки!»
— еле прошептал он.
«Пошли к уткам! Слова от монстров! Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
Она начала трясти его, выкрикивая его имя снова и снова, пытаясь открыть ему рот, чтобы обеспечить приток воздуха. Голова у нее ужасно болела, и она испугалась, что сама сейчас упадет в обморок. Это ад, настоящий ад. Солнце палило невыносимо. Наконец Тед очнулся. Глаза его закрылись, дыхание стало частым и прерывистым. Потрогав его запястье, она с трудом нащупала пульс. Потом выглянула. Куджо тряс лежащего человека за руку, как щенок куклу. Повсюду виднелась свежая кровь. Будто почувствовав, что за ним наблюдают, Куджо поднял голову. Он поглядел на нее с выражением...
«Есть ли у собак выражение лица?» — подумала Донна.
Одновременно неумолимой свирепости и сожаления. И вновь она поймала себя на мысли, что они связаны и не разойдутся, пока не пройдут какой-то таинственный путь до конца. Она поглядела на труп человека в изодранной голубой рубашке и брюках цвета хаки. Полицейский.
«Тед, что с Тедом?»
«Ему плохо», — ответил внутренний голос. «Он умирает. Что ты думаешь делать? Ты ведь его мать».
Что она могла? Неужели Теду станет лучше, если она выйдет и позволит себя убить?
Полицейский. Кто-то послал его сюда. И если он не вернется...
«Пожалуйста!» — прохрипела она. «Скорее!»
Уже было 8 часов, и температура поднялась только до 25 градусов. Но днем обещали 39. Новый рекорд для этого сезона. Таунсенд и Энди Мессон прибыли в полицейский участок в Скарборо в 8:30. Мессон послал Таунсенда на разведку. Дежурный офицер сказал, что Стивена Кэмпа отправили в Мэн. Он отказался говорить, но специалисты в Массачусетсе тщательно обследовали его фургон. Никаких следов пропавших женщины и ребенка им найти не удалось, зато у колеса фургона они обнаружили чудный маленький склад. Марихуана, немного кокаина и быстродействующая смесь, известная под названием «Черная красавица». Это дало им право задержать мистера Кэмпа.
«А Пинто?» — спросил Энди Таунсенда. «Где же этот чертов Пинто?»
Таунсенд пожал плечами.
«Баннермен еще не звонил?»
«Нет».
«Ладно, передайте, пусть приедет сюда, когда они привезут Кэмпа. Это входит в его обязанности, я хочу, чтобы он сам его допросил».
Таунсенд вернулся через 5 минут обеспокоенный. «Я не могу до него дозвониться, мистер Мессон. Диспетчер утверждает, что его нет в машине».
«Тьфу, наверное, попивает кофе на Кози Корнерс. Ну и черт с ним».
И Мессон закурил очередную сигарету.
«Не допросить ли нам Кэмпа без него?»
«Ну что ж, можно?» — Мессон кивнул.
«Все это мне совсем не нравится, мистер Таунсенд».
«Да, хорошего мало.
Я уж думаю, не закопал ли он их где-нибудь между Касл-Роком и Твиненхэмом. Но мы его расколем, мистер Таунсенд. Я раскалывал орешки и покрепче».
«Да, сэр», — сказал Таунсенд уважительно. Он верил в это.
«Расколем, если попотеем с ним 2 дня.
Таунсенд каждые 15 минут пытался дозвониться до шерифа. Он не очень хорошо знал Джорджа Баннермана, но был лучшего мнения о нем, чем Мессон, и сомневался, что он в данный момент способен пить кофе. Когда пробило 10, он забеспокоился уже не на шутку. Еще он думал, не молчит ли Баннерман специально, чтобы досадить Мессону. Роджер Брикстон прибыл в Нью-Йорк в 8:49 и добрался до гостиницы к 9:30.
«Вам номер на 2? — спросил его клерк.
«Моего компаньона срочно вызвали домой».
«Какая жалость», — безразлично сказал клерк и дал Роджеру заполнить бланк. Сам он в это время болтал с кассиром о своих планах насчет отпуска. Потом Роджер лежал у себя в номере и пытался заснуть, но сон не шел. Донна трахалась с другим и взвалила это на Вика в придачу к этой вонючей красной каше. Теперь Донна с Тедом пропали, и Вик пропал. Вся эта неделя прошла как в дыму. Замечательный трюк, куча дерьма, и все на вашу голову. Голова его раскалывалась от боли. Наконец он встал, не желая оставаться наедине с головной болью и своими мыслями. Спустился вниз за аспирином, потом вышел прогуляться. Его голове это помогло мало, зато позволило обновить старинную ненависть к Нью-Йорку.
«Никогда не вернусь сюда», — подумал он. «Лучше буду развозить Пепси, только бы не тащить сюда Элсию с девочками».
Потом он зашел к заказчикам, фирма «Саммерс», размещающаяся на 14-м этаже громадного дурацкого небоскреба. Секретарша улыбнулась, узнав его.
«А мистер Хьюитт только что вышел. А мистер Трентон с вами?»
«Нет, его вызвали домой».
«Постойте-ка, у меня есть кое-что для вас. Пришло сегодня утром».
Она протянула Роджеру телеграмму в желтом конверте. Адресована В. Трентону, Р. Брикстону, Эд Воркс. Роджер достал ее и сразу понял, что это от Шарпа. Он принялся читать. Телефон разбудил Вика около 12, иначе он бы проспал до вечера. Сон его был тяжелым и беспокойным, и проснулся он с трудом, соображая, где он. Опять вернулось прежнее видение. Донна и Тед прятались в пещере от ужасного мифического чудовища. По пути к телефону он споткнулся и едва не упал.
«Донна и Тед», — подумал он, — «нашлись».
«Алло!» «Вик, это Роджер».
«Роджер?»
Он сел, рубашка прилипла к телу. Мозг еще не совсем проснулся, и он понимал только то, что в комнате невыносимо жарко. Сколько же он проспал? В доме было совсем тихо.
«Роджер, сколько сейчас времени?»
«Времени? Что-то около 12. А что...»
12? О, боже! Роджер, я спал!»
«Что случилось, Вик? Они вернулись?»
«Когда я засыпал, еще нет. Этот ублюдок Мессон обещал...»
«Что за Мессон?»
«Он расследует дело. Роджер, мне надо ехать. Нужно отыскать...»
«Держись! Я звоню от Саммерса. От Шарпа из Кливленда пришла телеграмма. Нам сохраняют заказы».
«Что?» «Все менялось слишком быстро. Донна, какие-то заказы. Роджер с его абсурдно радостным тоном».
«Когда я пришел, мне дали телеграмму. Хочешь, прочитаю?»
«Лучше перескажи».
«Старик воспринял эту историю с клубникой, как второй Аламо. Нужно держаться вместе, один за всех и все за одного. Мы оказались защитниками чести фирмы».
«Да, я так и думал», — пробормотал Вик, разминая пальцами шею.
«А сын, хотя он по-прежнему от нас не в восторге, считает, что разборку с нами конкуренты воспримут как признак слабости. Как тебе?»
«От этого параноика всего можно ожидать».
«Они хотят, чтобы мы прилетели в Кливленд и заключили новый контракт на 2 года. Конечно, это не 5 лет, и потом они могут попытаться нас выкинуть, но у нас будет достаточно времени. Вик, за 2 года что-нибудь придумаем. Мы еще посоветуем им».
«Роджер, мне нужно...»
«Заткнуть свои вшивые торты в задницу. Еще они хотят обсудить новую рекламную кампанию, и тут можно подкинуть идею с лебединой песней профессора».
«Все это прекрасно, Роджер, но я так и не знаю, что с Донной и Тедом».
«Да, да, извини, что звоню в неудачное время, но я не мог держать это в себе, меня так и распирает».
«Для хороших новостей всякое время удачно», — сказал Вик. В то же время его охватила зависть к счастливому облегчению Роджера и жалость, что он не может разделить это чувство. Но, может, и у него еще будут хорошие новости.
«Вик, позвони мне, когда все выяснится».
«Конечно. Спасибо за звонок».
Он положил трубку и сошел вниз. В кухне все еще царил разгром, от которого он опять пришел в ужас. На столе, придавленная солонкой, лежала записка. «Мистер Трентон, Стива Кэмпа поймали в Массачусетсе. Ваших жены и сына с ним нет. Я не стал вас будить, так как он отказался говорить. Его задержали по обвинению в вандализме и незаконном хранении наркотиков. Мы ждем его прибытия в 11:30. Если что-нибудь изменится, я позвоню. Энди Мессон».
«Отказался говорить, сука», — пробормотал Вик.
Он вошел в комнату, набрал номер полиции в Скарборо и стал ждать ответа.
«Да, мистер Кэмп здесь», — сказал ему дежурный офицер. «Уже 15 минут. Сейчас с ним мистер Мессон. Кэмп требует адвоката. Не думаю, что мистер Мессон может подойти».
«А вы не думайте», — сказал Вик. «Просто передайте ему, что это муж Донны Трентон, и что я хочу, чтобы он объяснил мне, что все это значит».
Через минуту трубку взял Мессон.
«Мистер Трентон, я понимаю ваше нетерпение, но пока к Кэмпу не прибудет адвокат, он не откроет рта».
«Что он сказал?»
Мессон помедлил с ответом.
«Он признался в совершении акта вандализма. По-моему, он понял, что все это серьезно, но он заявил, что никого не застал дома».
«Но вы же не верите ему?»
«Я не могу сказать сейчас, верю я во что-то или нет. Вот задам ему еще несколько вопросов».
«А к Эмберу кто-нибудь поехал?»
«Я направил туда шерифа Баннермана, но он до сих пор не звонил».
«Неужели?»
— с горечью осведомился Вик.
«Мистер Трентон, как только мы что-нибудь узнаем...»
Вик швырнул трубку на рычаг и, тяжело дыша, уставился в жаркую тишину комнаты. Потом медленно поднялся по лестнице наверх. Постоял там минуту и направился в комнату сына. Машинки Теда все еще стояли вдоль стены, и при взгляде на них у него защемило сердце. Желтая майка Теда висела на спинке кровати, на столе лежала стопка детских книжек. Дверца шкафа была открыта. Вик машинально закрыл ее. Он сел на кровать Теда, обхватив колени руками и невидящим взглядом уставясь в стену.
«Ничего. Тупик. Но где же они?»
«Тупик». Это слово всегда обладало для него странной, пугающей притягательностью. Он подумал, унаследовал ли Тед эту его черту. И внезапно он вспомнил, что дорога номер 3, ведущая к дому Кэмберов, была тупиковой. Он огляделся и увидел, что со стены над кроватью исчезли слова от монстров. Может, Кэмп взял их по какой-то странной прихоти? Но если Кэмп побывал здесь, почему он не разорил и комнату Теда, как нижние? Тупик и слова от монстров. Повезла ли она Пинто к Кэмберу? Он едва помнил их последний разговор об этом. Вроде бы она боялась Джо Кэмбера. Нет, не Кэмбер. Он просто раздевал ее взглядом. Она боялась пса. Как его звали? И Тед? Тед с ним играл. Он вспомнил голос Теда, кажущийся теперь безнадежно далеким в этой пустой комнате.
«Куджо! Эй, Куджо! Куджо!»
И тут случилось нечто, о чем Вик до конца своих дней никому не говорил. Он услышал голос Теда на самом деле, слабый и испуганный. Голос доносился из шкафа. Вик едва не вскрикнул, подпрыгнув на кровати. Дверца шкафа открылась, отбросив стол, и его сын кричал оттуда «Ку!». Тут он понял, что это не голос Теда. Он принял за него скрип ножек стула по крашеному полу. Просто шкаф открылся, и он увидел там чьи-то глаза, красные, горящие злобой. Тут все исчезло. Изнутри так неожиданно открывшегося шкафа на него смотрели стеклянные глаза плюшевого мишки, сидящего на стопке одеял. Вот и все. Сердце в его груди тяжело стучало. Он встал и подошел к шкафу. Там пахло чем-то неприятным. Может, это был всего-навсего нафталин, но...
Не будь дураком. Это же шкаф, а не пещера. Откуда здесь монстры?
Он смотрел на медведя. За ним была темнота, и в ней мог кто-то скрываться. Кто-то. Но, конечно же, там ничего не было.
«Ты напугал меня, Мишка», — сказал он.
«Монстры, уходите отсюда»,
— отозвался медведь. Глаза его блестели. Стеклянные глаза блестели живым огнем.
«С дверью что-то не в порядке. Вот и все», — продолжал Вик.
Он вспотел, соленые капли скатывались по лицу, словно слезы.
«Вам нечего здесь делать», — повторил медведь.
«Что со мной?» — спросил у него Вик. «Неужели я сошел с ума? Ведь так сходят с ума».
На это медведь возразил.
«Монстры, оставьте Теда в покое».
Вик закрыл дверь, припер ее стулом и положил на стул тяжелую стопку детских книжек. На этот раз дверь осталась закрытой. Вик стоял рядом и думал о тупиковых дорогах. По ним мало кто ездит. Все монстры живут в пещерах или в шкафах, или в конце тупиковых дорог. Это закон природы. Он сошел вниз и сел на ступеньки. Когда он закуривал, его руки заметно дрожали. В комнате Теда что-то произошло. Он не был уверен в том, что видел, но что-то там произошло. Что-то. Монстры и псы, и шкафы, и гаражи, и тупиковые дороги. И что со всем этим делать, учитель? Складывать? Вычитать? Умножать? Он отбросил сигарету. Он же верил, что это Кэмп. Кэмп виноват во всем. Он разгромил дом, едва не разрушил его брак, изгадил их супружескую постель своей спермой, изгадил всю его жизнь. Кэмп, Кэмп, во всем виноват Кэмп. И в холодной войне, и в озоновой дыре, и в том, что в Иране томятся американские заложники. Какая чушь. Не все можно взвалить на Кэмпа. Вот, например, история с клубникой. Ну при чем тут Кэмп? И вряд ли Кэмп виноват в том, что у Пинто испортился клапан. Он посмотрел на свой старый Ягуар. Нужно ехать куда-нибудь. Он просто не может здесь оставаться. Он сойдет с ума. Нужно ехать в Скарборо. Взять Кэмпа за горло и трясти до тех пор, пока он не скажет, куда дел Донну с Тедом. Если только его адвокат уже прибыл. Вик влез в машину, ощущая, как нагрелась кожа сиденья. Скорее!
Куда?
В гараж Кэмбера, сразу же ответил мозг.
«Но это же глупо. Мэсон послал туда шерифа Баннермана, чтобы он немедленно позвонил, если что-нибудь обнаружит. А он не позвонил. И это значит, что монстр сожрал его».
«Ладно, но почему бы ему туда не съездить? Надо же что-то делать». Он завел мотор и поехал по дороге номер 117, еще не зная, поедет ли он прямо в Скарборо или свернет на Кленовую дорогу. У поворота он медлил, пока кто-то не просигналил ему сзади. Потом резко свернул направо. Ничего, если он на 15 минут съездит к Кэмберу. Посмотрев на часы, он увидел, что уже 20 минут первого.